Итак, всем добрый день, а у нас в гостях Маркус Фернандес. Привет, Маркус.
Привет еще раз.
Маркус к нам приезжал, многие смотрели с ним выпуск, затрагивали много всяких разных интересных тем. Расскажи, какими судьбами в этот раз оказался в Питере?
А в этот раз мы решили еще раз, да, привезти Питер кусок Гавана, кусок Куба, а культура, религия. И мы опять сделали мастер-класс у Федора Недотко, наш друг, Каса Латина.
Федор Недотко,
привет. Федор, привет. И поэтому я всем приглашаю сегодня и завтра участвовать на мастер-класс, если успеете это смотреть, конечно.
Нет, выйдет попозже, поэтому, к сожалению, не обессудьте.
Но ничего страшного. Сегодня у нас будет очень плотная программа, очень хорошее расписание. У нас будет афрокубано, у нас будет кубинская румба и будет... сальса тимба, это считается современная кубинская сальса. Uh-huh. И завтра у нас тоже будет афрокубано, будет богиня Очун, через курсы, то есть такое Очун. А завтра тоже будет кубинский сон. Я не имею в виду, что у нас подушки спать, нет. Это как раз основа кубинского направления, основа кубинской культуры. И потом будет сальса касино, ну, чисто сальса касино, фигура, техника, ну, как люди приходят на вечеринку и будут просто потанцевать.
Ну, то есть получается, что часть из этого это какие-то такие национально-культурные танцы, и часть это уже такие современные популярные, получается так.
Все верно. Все верно.
Отлично. А потом чего? Потом поедешь в Москву тоже с мастер-классом.
Да, да. У меня программа мастер-класс начинается в Петербурге, потом Москву, потом Челябинск. Да, у нас есть очень много друзей по всему России. И там в Москву, в Челябинске, недавно я тоже был в городе Перми, в Екатеринбурге тоже был. И там есть школа Gala Dance. Это очень хорошая школа по всему России, которая проводит мастер-класс от Маркуса Фернандеса. И я с удовольствием, конечно, делю знания, делю эмоции, и мне всегда приятно.
Ну, Gala Dance, да, это очень известная студия.
Очень известная студия, да.
Отлично. Ну, давай поговорим тогда немножко. В прошлый раз вот люди в комментах оставляли какие-то отзывы о нашей беседе, и многие говорили, вот, расскажите просто про Кубу. Что вот, чем живет человек на Кубе, что там интересного, что они едят, не знаю, что является национальной там какой-то едой, традицией, да, и тому подобное. Кухня, давай с кухни начнем.
Давай с кухни, да. Я недавно, как сказать недавно, я когда летал на Кубу, со мной поехал какой-то знакомый, друг, да, русский. И он обратил внимание, что на Кубе, во-первых, можно дышать, потому что воздух очень чистый. Он, я помню, что он только-только прилетел из Таиланда, и он сказал, что там дышать ничего. И сразу он прилетел из Таиланда, и потом поехал со мной на Кубу. И сразу он такой, дышать можно, сразу носки снял, это сланцы ходил. И про кухню говорил, что очень хорошая кухня, потому что очень похожа на русскую кухню. Кубинцы едят рис, фасоль, мясо, салат, фрукты, да. И от этого тело не страдает. Она настолько привыкает здесь кушать и продолжает там привыкать, да, потому что изменения небольшие. Только воздух лучше, море вокруг, песок, танцы, музыка. А так кухня хорошо.
А вы купаетесь там много, плаваете, не плаваете? Море же свое, смотрите. По сути. Мы-то только мечтаем о море здесь.
Это удивительно, конечно, но большинство людей, которые вокруг океан живут, они не плывут, они не плавают, потому что у них есть другие заботы, да, работа, ну, другие вещи. А, конечно, люди, которые живут в России, это мечта, да, находиться на море, купаться, плавать туда-сюда, ну, это так. Потому что здесь, конечно, к сожалению, погода не оптимальна, да, для того, что для купания. И здесь минус 30, минус 25 градусов, это невозможно купаться. То это делали, но ради бога, я не против. Но большинство кубинцев не все умеют плавать, не все купаются часто, скажем так. Потому что если для вас снег не удивительные вещи, да, потому что снег и снег. А мы такие, о, снег падает. А для вас это нормальный. Это норма, что снег падает и растает, потом еще раз падает. А для нас То же самое море, стоп. Вот море, пожалуйста, купайтесь. Любой сейчас, любое время погода, пожалуйста, купайтесь.
Можешь в душ сходить, да?
Пожалуйста, не вопрос. По 3 раза в день.
Понятно. А чем люди простые живут? Что вот там вот такого интересного? То есть, чем живет простой человек, простой кубинец?
А, смотри, этот вопрос очень трогательный, потому что простой кубинец на самом деле очень трудно жить. Объясню почему. А, те, у кого нет возможности улетать из Кубы, все, кто нет возможности иметь какой-то родственник, да, из-за границу, такие люди, конечно, очень сложно жить. Потому что придется сделать шаг налево, скажем так. Не жить по закону, по зарплату, да, потому что так никто не живет. Нам придется сделать шаг налево, и если я продаю хлеб, мне придется 2 раза сделать хлеб для того, чтобы продавать чуть-чуть подороче через лево, через черный ход, скажем так, да. И тогда можно чуть-чуть дышать, можно что-то делать. А это сложно. Это и грустно, и сложно.
Как складываются отношения с правительством, с государством простого человека? Вот у нас в России, ну, видно, что какие-то процессы происходят, митинги там, левые, правые, за президента, против, что
у нас
там?
У нас такого не часто происходит, Кубинцы настолько устали от этой ситуации, что они вообще ничего не делают, они вообще ничего не говорят, вот. А есть люди, которые, да, против этого правительство, да, но это меньшинство. Большинство это не интересует. Большинство интересует, как жить лучше, как жить дальше. А много понимают, что это их путь, да, что через правительство. А другие понимают, что надо просто уехать из Кубы и все, вопрос закрыт. Что вопрос нет, проблема не будет.
А вот какие у вас преимущественные, получается, там профессии, то есть чем живут? Ну, вот у нас сейчас модные.
У нас много всего. У нас много всего, но в последнее время, еще раз, я говорю, что музыкант, танцор, артист, да, какой-то доктор. Потому что люди, которые имеют способности летать из Кубы, что познакомить с миром, да, что я хочу узнать Китай или Германию. Если я буду строитель, маловероятно, я поеду куда-то, если я не инженер, да, если я не головой организму, да. Поэтому в последнее время это больше привлекает людей, да, профессия, которая позволяет познакомиться с миром.
То есть уехать. То есть те люди, которые получают образование, они преимущественно уезжают?
Большинство из них, да. Конечно, всегда есть ли она возвращается, потому что я до сих пор думаю, что я на работу. Я вообще настолько живу в России, и до сих пор я думаю, что я здесь поработаю все равно.
Потому что уже больше 10 лет, но ощущение, что
да,
это все равно
Да, больше
работа.
10 лет, и да, я считаю Россия как себе дома, но иногда ощущение, что мне, в конце концов, придется вернуться себе домой и стать с родственниками, стать своим народом, да. Но примерно такое ощущение не только у меня. Я думаю, что у всех, которые летают из Гавану, именно так и происходит. То мы все равно чувствуем, что мы на работе.
А вот если, скажем, говорить про строителей, про врачей, вот ты упомянул, то кто выполняет функции инженерные, рабочие, наверное, все равно местные ребята, да, работают?
Конечно.
А вот инженерные такие функции управляющие, да, где уже высококвалифицированные, это
да,
кто, так тоже есть. Местные ребята или
да.
Кто-то приезжие?
Да, тоже местные, все местные. Все местные. У нас образование очень высокое, у нас культура, у нас медицинская служба, это очень высокая, прямо на максимальный уровень, реально. Очень много иностранцев тоже сделали какие-то сложные операции на Кубе, потому что у нас реально по образованию, по, как называется...
Но ну, уровень медицинск... образования, уровень
да,
медицины.
Медицина, да, уровень медицины у нас прямо высокий, на самом максимальном уровне, реально.
А там такие модные сейчас в России профессии, типа там менеджеров всевозможных, там, не знаю, юристов, экономистов, каких-то там бизнес-центры, вот у нас сейчас куда ни плюнь, везде бизнес-центры. А у вас там что на Кубе?
У нас такие есть, но... Да, большинство кубинцев это не сильно интересует.
Угу.
Потому что что больше всего умеют делать кубинцы?
Что?
Танцевать и играть на барабан. Вот. Это больше всего умеют кубинцы.
Угу.
Понятно, что у нас есть доктор, инженер, бизнесмен. У нас все есть. Но большинство кубинцев танцуют,
угу,
и играют музыку.
Тогда, а вот как, хорошо, вот у нас простой кубинец, обычный человек, угу, вот он где-то работает, допустим, как он проводит свое свободное время, вот вечернее?
По-разному, по-разному. Кому-то, не знаю, театр ходит на какой-то концерт, может быть, классическая музыка, может быть, популярная музыка. Кому-то ходит просто по берег и смотрит на море, да, что дышать просто чистый воздух, и, ну, по-разному,
угу,
вот так вот.
Понятно, интересно очень. Ну, давай тогда немножечко вернемся к такой нашей вот теме, которую мы в прошлый раз раскрывали. А вот ваши всевозможные религиозные течения, они, конечно, вызывают очень такой большой интерес. И мы в прошлый раз говорили о том, что у вас уживаются и католичество, и национальные религии. И даже вот мы говорили о том, что, допустим, если я захочу быть в религии Йоруба, да, это
да,
вот основная ваша религия, то мне нужно сначала принять католичество,
да,
а потом только меня уже будут...
Мы так и говорили, всё верно.
...посвящать. Ну вот, честно тебе скажу, вот у меня в голове не уживается.
Не
уживается, да. Вот я даже в прошлый раз об этом думал, ну вот... Как вот сейчас вот у нас есть разные ветви христианства, допустим,
uh-huh,
да? Значит, у нас есть, ну, какие-то вообще другие религии, там, мусульманство, там, буддизм. Это достаточно такие многочисленные религии. Вот как, допустим, человек в России будет одновременно и христианином, и мусульманином? Ну, то есть, это очень сложно такую ситуацию представить, она, наверное, невозможна. Вот, а у вас получается, или там какая-нибудь там, какое-нибудь язычество позабытое, оно вот сейчас оно там пытается какими-то там способами его, ну, не воскресить, ну, о нем говорить, и это, конечно, тоже очень сложно. А когда, как у вас, когда на один образ божественный какой-то проецируется еще другой, там, африканский, как вот ты говоришь, Санта-Барбара, это...
Это Чанго.
Чанго, да. Вот, ну, эта история вообще, честно говоря, такая...
Давай так.
Космическая какая-то.
Давай так, давай так.
Не укладывается
в голове. Давай по частям, да?
Давай.
Первый вариант, смотрим, рассмотрим первый вариант. Когда человек просто захотел переехать в другую страну, и он хочет создать или просто составить других людей верить в свою веру. Это я сейчас про мусульман и про католичку, да, что они типа приехали в другую страну, которая не свою, и они заставляют других людей верить на это. Вопрос, если ты хочешь это делать или нет. Это есть какой-то выбор, а у нас не было выбора. Африканцы привозили испанцы, и испанцы заставляли африканцев верить в свою веру. Потому что либо верит, либо казник. А тут нет такого. Хочешь, не хочешь, это то и дело. А тут нам составляли. Не меня, они составляли. Ну, ты понял.
Предков, да.
И как они могли не бросать свою веру, да, и того одновременно уважать людей, которые это привозили, которые дают покушать, которые кормят, да? Тогда они сумели объединить культуру. И на это уже появляется фольклор, появляется традиция, что настолько они сумели это делать, что они уже так и будет навеки.
Но это больше силой?
Это больше силы.
Ну так, а почему, допустим, вот в голове у людей... Ну, точнее, я не знаю, как аккуратно сформулировать вопрос.
Давай.
Каким образом человек внутренне принял эту культуру? Она же чужеродная, она же как бы насаждалась силой, и когда у вас пошли революционные всякие течения, почему, так сказать, вместе с тем, что вы скинули определенный, так сказать, гнет рабовладельческий, почему и культурную вот эту составляющую вместе с ними вы не отмели, а оставили у себя? Вот это вот очень интересный вопрос.
Смотри. Вот африканцы, вот испанцы. Угу. Дальше что были? Мулат. Вот, кубинцы. Угу. И они, это результат между культурами. Уже разделили новые корни, кубинские корни. И они питаются от оба культуры. Uh-huh. Я думаю, из-за этого не могли уделить от либо ту, либо другое. Потому что оба означают что-то для нас. И оба связаны очень сильно. Потому что, на самом деле, если сказать Африка и Испания, они не очень далеко находятся. Они, на самом деле, рядом. И вот это все привезли туда. Uh-huh. И поэтому со столько времени, что мы песни слушали, какой-то сериал смотрели, какой-то рассказ слышали о предках, да, что все настолько близко, настолько связано, что мы вообще не определяем либо одну, либо другая культура. Это невозможно сейчас делать. Тем более наша кубинская культура – это наша сила. Вот почему у нас кубинская культура очень большая, потому что они объединились столько, что это невозможно. Uh-huh. Маленькая страна, маленькая остров считается, да, Куба, но она великая, почему? Потому что все знают про кубинцы. Я помню, что я недавно ходил в магазин просто за какой-то продукт, и продавец женщина взрослая сказала: «Кубинец?» И сказал: «Да». Я вообще ни слов не говорил, и она знала про меня. Uh-huh. Может быть, какой-то молодость, и она с кем-то познакомилась, с кем-то дружила, общала, и она вспоминание, да, кубинец, вот, такой прототип, кубинец, потому что лицо у нас отличие есть, африканцы, кубинцы, отличаются. Uh-huh. Ты можешь сказать латиноамериканцы, африканцы, ты можешь это сказать, потому что не похож. А, кожа может быть, да, форма может быть, да, но лицо другое. Uh-huh. И я считаю, что это невозможно. Мы говорили недавно, что почему карнавал? Uh-huh. Почему у нас кубинский карнавал, бразильский карнавал? Почему слово карнавал появилось? Карнавал – это парад. Один день владелец с рабами, да, хозяин, они дали рабы праздновать свою культуру, свою веру. И они с костюма, как могли, сделали какое-то представление. И это будет день рабами, что они праздновали свою веру. И хозяин дали это возможность. Вот какой-то день появился карнавал.
Это раз в год или как?
Это раз в год. Uh-huh. Раньше я думал, что это был один день. Но сейчас на Кубе, например, проходит два выходных подряд. Как раз предыдущий выходной и сейчас. Uh-huh. Прямо сейчас, 25-26 августа на Кубе, 2018 года, идет карнавал.
Круто.
Вот, это была неделя назад карнавал. Сначала днем проводит какой-то детский день, детский карнавал. Очень многие коллектив детский выступают на улице, прямо по всего Прадо. И ночью уже взрослые выступают. Uh-huh. Группа выступает после прохода, это, как называется, платформ, где люди танцуют сверху. Но примерно так появился карнавал. И за какое-то расчищение рабы праздновали свою веру.
Но рабы праздновали только свою веру или уже вот эту вот смешанную?
И так. Потому что они праздновали свою веру, но при этом они выглядели как белые люди, как будто что они сделали какую-то пародию. Угу. И поэтому получилось именно вот это связано с самой собой, да. Ты мне недавно спросил, почему Санта-Барбара, почему Педро, почему Хуан? Uh-huh. Я думаю, что именно из-за католика, да, что там есть Святая Барбара, Святой Педро, Святой Хосе. Uh-huh. И поэтому предки наши начали давать имя сына святых.
Поэтому
католический. Потому что католика это есть. Педро, Хосе, Мигель.
А вот какие, допустим, есть имена, которые не католические, а ваши, даются?
А у нас много всего есть.
Ну, например, вот пример имени, я не знаю, с африканскими корнями, а вот не с католическими.
Нет, с африканцами маловероятно, но есть люди, которые уже настолько глубоко культура и настолько глубоко религия, что они, да, они такие вещи дают имя это, детей, да. Например, у нас есть богиня Очун или Емая. Емая – это богиня моря. Я говорил, что это как Калипсо, да, если, или, ну, короче, который управляет морей, Калипсо. И если это возвращать на обратный пути порядком буквами, это будет Аямей. У меня есть подруга, которая зовут Аямей. Если мы разворачиваем, это будет Емая.
Uh-huh.
Вот. Uh-huh. И у нас есть преподаватель из Конкурса фольклорика национального де Куба, это Доминго Пао. Он всегда назвал своего сына какое-то африканское имя. Отоми, Луанда, Кумаси, ну, типа африканский. Есть еще один друг мой, который зовут Одеви. Одеви на йоруба significa охотник.
Uh-huh.
Означает охотник. Одеви.
Одеви.
Одеви это охотник. Охотник.
Uh-huh.
Вот так.
Интересно, но доминируют преимущественно католические, да?
Да.
Португальские, испанские.
Да, да. Uh-huh. Да, но африканские, именно африканские, мало кто это делает. Есть, но мало, очень мало. А то религия занимается, да, они принимают имя религиозный. Но опять, это имя только знает все, кто увлекается только религия, и который знает, как тебя зовут. Если ты, я тебя не знаю по религии, я не знаю, как тебя зовут. Ты для меня будешь Сергей.
Uh-huh.
И я для тебя буду только Маркус, потому что ты не знаешь, как меня зовут по религии.
Uh-huh.
Тогда ты меня не можешь назвать по религии.
Но мы не будем представляться, допустим, друг другу религиозными именами в светской жизни.
Так и есть, так и есть. Если мы просто знакомы вообще по религии, я тебя буду называть только по религии. Могу и так, и так. Ну, как происходит по культуру, да, что.
Uh-huh.
Я могу, о сea, ты можешь мне назвать либо Маркос, либо Оса Ло Фобейо.
Это твое имя,
да? Да, uh-huh. Оса Ло Фобейо, это по религии.
Uh-huh.
А настолько большой, длинный, все говорят Фобейо. Типа сокращение, типа Александр Саша, Фобейо, Фобейо. Сюда, Фобейо.
Но ты представляешься, допустим, вот представим, что у тебя два имени, или это на самом деле так?
У меня, если сказать, да, у меня много имен.
Ну, то есть ты представляешься всегда Маркусом в светской
нет,
жизни?
Нет.
Нет?
Нет. Понятно. Маркус – это мое второе имя на самом деле, потому что меня зовут Йоанди.
Угу.
А все мои родственники, все мои друзья с детства зовут меня Йоанди. А все, кто меня знает как танцор уже, да, как профессиональный человек, Россия, например, да, как Маркус, потому что меня зовут Йоан Ди Маркус.
Uh-huh.
Фамилия Фернандес Гонсалес, фамилия первого папа, вторая мама. Uh-huh. Вот это испанская традиция. Настолько это очень далеко, очень большая штука, я просто Маркус Фернандес, я сокращаю.
Uh-huh.
И так все меня знают. А кто меня не знает по собственному имени, просто только по религии, тогда я буду Фобейо, да, что буду для него...
Угу.
Не Маркус, а Фобейо. Вот так.
Хорошо, а давай тогда вот ты говорил, что у вас там есть порядка 5 самых крупных религиозных течений, правильно?
Плюс-минус, да.
То есть мы знаем Йорубу,
Йоруба,
Вуда самая популярная, Вуду. Мы знаем, что там всякие как это вот мистические такие вещи угу, вокруг угу. этой религии.
Да.
А вот еще какие есть религии?
Есть Арара, есть Авакуа. Именно на Кубе, да, uh-huh. что есть... мы все, что говорим вуду, это как раз Пало-Конго.
Это из Конго, да?
Да, мы называем палерос. Есть Йоруба, есть Пало, есть Арара, которая часть Йоруба, это типа взрослая Йоруба. Но они связаны и можно отдельно тоже испытывать. И Авакуа. Авакуа – это как сокрытый сет, только мужская сокрытый сет. Это как клан такой.
То есть, Арара – это как...
Нет, это Авакуа.
Авакуа, пардон.
Авакуа.
Значит, это как бы как закрытая религия только для мужчин?
Только для мужчин.
А, и что это значит? То есть, это...
Но, на моем понимании, это, как называется, братство. Это братство. Это братство, которое помогают друг другу.
Угу.
Это на моем понимании. Например, мы братство, Авакуа, да, и если тебе кто-то нужен от меня, я, если помог, хочу или могу, я тебе помогу. Не знаю, какая-то катастрофа с семьей, какой-то соболезненный, я могу что-то тебе деньги передать или что-то, но Это вообще не потому, что я мы с тобой дружим, потому что у нас есть братство.
Ну, то есть ты обязан это сделать,
да,
как бы, да?
Да. И если просто человек тебе не нравится, но ты уже брат все равно. Это как у тебя брат настоящий покрова, он типа плохой, мало, это головой неправильно думает, но все равно ты должен ему помочь, потому что все равно это твой брат. Это мама твоя сына и папа твой сын, ну короче, надо помогать, потому что я сына тебя не люблю, но тебе, мне придется помочь тебе. Ну, примерно такое братство. Но надо быть хороший человек, хороший сын, хороший муж, хороший папа, ну короче, вот так, хороший друг. Но в этом религия в последнее время не очень правильно люди используют. Люди используют для того, что просто рассказать, что я такой, что я могу выпендриваться, что я могу кого-то убить.
Даже так?
Да, даже так.
То есть достаточно воинственные,
да,
религии могут,
да,
быть, да?
Да. И поэтому все, когда слышат, не, я в эвакуации такой. Прямо на тревогу, потому что опасный человек.
Угу.
Да, это если сравнить как Ку-клукс Клан, это будет то же самое. Но мы, как сказать, по идее так не должно быть. Потому что я уже назвал, как надо сделать это. Быть хорошим человеком.
Хорошо, а вот мы назвали вот определенные божества, да, вот есть Чанго, значит, например, да, громовержец,
насколько да, я да, помню, да, да, да,
значит, вот Оя, богиня, Очун, вот эти вот божества, я думаю, что можно еще каких-то назвать.
Да, Емая, Сан-Ласаро, Чоси, Обатала, Огун.
А можешь раскрыть, что
смотри,
это, что они
обозначают? У нас есть мифология. У нас мифология, как греческая мифология.
Uh-huh.
Если мы говорим о мифологии, это какая-то история, которую создали для людей, которые верят в какой-то сказке. И про этой сказке мы можем соединить жизни. Или просто создать какой-то пример.
Как вот. Жить?
Как жить, да.
Ну вот, например, можешь какую-нибудь рассказать вот мифологическую историю или сказку?
Скажем так. Очун. Это богиня солота, любви, река, мед, да? Очень красивая женщина. Она младшая сестра Емая, я помню. И она очень красивая, и все любят. Очун. Но она на самом деле тоже очень проблематичная женщина. Потому что она любит составлять мужчин, драться, дерутся между собой за нее. И это иногда не очень правильно, что она так делает. Но все равно мужчина это любит. Это моя. На данный момент так не происходит, потому что люди думают головой, что женщина полно, мальчик, мужчина полно, и мы можем всегда договориться. Не обязательно экстремальный режим нужно это решать. Но я помню, что Чанго и Огун постоянно ревновали с Очун.
То есть вот эти боги, как еще раз, Чанго?
Чанго, громоверцы, да, и Огун. Огун – это человек, который очень тоже, ну, очень серьезный человек, на самом деле. Чанго такой развлекательный, а Огун очень серьезный. Он прямо работает, он с минералом работает, минералы, да, он создает железнодорожные, все, что связано с техникой, потому что он с минералами работает. И они постоянно какой-то это ссорились с Очун. Потому что Очун хотел быть Чанго. Огун хотел быть Очун. И вот так. И постоянно такой-то треугольник.
И в каких-то вот мифологических историях это частенько раскрывается.
Да, да. И за это они дрались. А Огун, у него Огун – это мачете железный. А у Чанго – деревянный топор. Что может деревянный топор против железной мачете? Не сильно много. Поэтому Огун Чанго пришлось бежать и спрятаться от Огуна. И куда он спрятался? Он спрятался у дома Емая. Емая одевал Чанго как женщина. Огун прошел мимо, не увидел, потому что она, Чанго как женщина выглядит сейчас, и он не замечает это Чанго. И благодаря Это помощь, которую я моя дала для Чанго. Чанго сейчас танцует с открытыми юбками. Все, что мы говорим, банделис. Это типа открытая юбка. Это из уважения женщины. Потому что они спасли Чанго когда-то.
То есть, как бы, то есть образ Чанго в юбках – это благодарность женщине.
Да. Да.
То есть, он в юбках, потому что он как бы благодарит женщину.
Да.
Интересно очень.
Да. И поэтому он так и танцует, да, с открытыми юбками.
Угу.
Потому что иногда это странно, это
видеть мужчину в юбке,
что, ну, да. Мужчина, как, почему он в юбке? Но так, потому что он из уважения женщины, что спасли жизнь, он носит юбки сейчас. Не с открытым видом, а открытым видом. Потому что он все равно мужчина, и у него есть что-то, чем показать, и чем любовать женщину.
Угу.
Вот. И были другие случаи по религии, да, что Чанго и Йоучун, Чанго и Емая, они воровали вместе.
Угу.
Какой-то, не знаю, яблоко или апельсин или ананас, не помню. И хозяин, вот этот фермер, он сказал, так, руки мужчина, ноги женщина. Не помню. Другой раз. Руки женщина, ноги мужчина. Точно не помню.
Это он по следам увидел, да?
Да, потому что они друг друга поменялись местами, сверху снизу, то берет, то держит. И они запутали постоянно хозяина для того, что он не смог попасть никогда. Это говорят о дружбе, говорят о доверии, говорят о много всего, да. И конечно, неправильное решение, что надо воровать все, что не твое. Ну, примерно так. И очень много рассказ. Про что могу сказать, что она сумела вернуть Огун на работу, потому что Огун ушел на гора, он жил со всеми, но он накосячил, он что-то плохо сделал, что он сам уехал из города, из деревни. Но там начали сломаться все рабочие инструменты, и только Огун сумел все это починить. И тогда Оватала, это типа Один, сей отец, он отправлял Оя, она не сумела вернуть Огун. Огун типа с ним развлекалась, но она не сумела. Отправлял Емая, тоже развлекалась с ним, все равно она не сумела. И Ошун как раз она сумела вернуть Огун деревня. С медом, с танцами, ну, вот так вот.
А вот ты рассказываешь, что какой-то бог какой-то, да, ушел из деревни. То есть это некий социум, в котором боги живут с людьми или боги живут именно вот среди другие, равных друг да. другу богов?
Да.
А, то есть это некий социум богов?
Да.
Ага, понятно.
Вот так и было.
И описывается их, ну, как бы взаимоотношения такие, да?
Да, и поэтому люди разные. Все, что я могу сделать, требуется внимание на других людей. Все, что я не могу сделать, тогда мне придется искать другие люди, которые это сделают за меня, потому что я не все могу.
Mm-hmm.
Я могу красиво танцевать, я могу приятно играть на барабан, но я не могу строить дом, например, я не могу чинить какую-то печку на кухню, я не могу очень много делать. И для этого есть разное образование, для этого есть разные терминологии, да, что можно друг друга договориться и друг друга помогать. И это заключается в жизни.
Uh-huh.
Что мы все вместе дружно живем, мы вместе дружно заботим о своих предках, о своих народах, да, что мы могли друг друга помогать. Понятно, что это требует какая-то оплата, потому что мы ради чего-то, да, мы учились, ради чего мы развивались, ради чего мы трудились, да. И, ну...
А вот в мифологии отражается взаимоотношение богов и людей именно?
Часто.
Каким-то образом. И как эти взаимоотношения строятся? То есть, как бы между собой понятно, что они могут соперничать, да, друг у друга что-то даже воровать, да, а вот простые люди тогда где находятся вот в этой картине мира?
То же самое. И везде. Везде происходит одно и то же. Но кому-то признается, что это мифология, кому это просто обычной жизни, которой придется жить, потому что по-другому не можешь.
Извини, я тебя перебью. Ага. Ну вот, например, в мифов каких-нибудь древнегреческих, да, боги живут там на горе Олимп, допустим, да, или где-то там на небе. Да. Ну, Нептун живет в море, и он самый главный бог моря, понятно. То есть у него сверхсила там и тому подобное. А вот люди живут обычной своей людской жизнью, ну и боги периодически к ним приходят и там что-то с ними совершают, либо помогают, либо как-то наказывают, либо еще что-то. А вот в ваших религиозных представлениях каким образом вот человек занимает какое место вот в отношениях с богами?
А, смотри, ну, скажем так, начали с богами услуга бога, да, что... Боги, когда он с нами, у нас появляется, он просто дает совет. А большинство не наказание, потому что... Ну, иногда наказывает. Иногда наказывает. Мне про то, чем я помню, что меня наказали. Меня наказали. Но большинство случаев дают всегда совет, что помогает людям жить дальше, лучше. Или просто заранее сказать, вот я буду какой-то слушать. Не делай это, потому что будет последствия, да, будет плохо тебе. Поэтому это не делай, потому что я знаю, что это будет. Тогда тебе предупреждают. И большинство случаев такие есть. И есть люди, которые у нас живут в горе до сих пор, есть люди, которые живут на море до сих пор, как Нептун, как Зевс, как все. Да? Но никто пока не сильно не наказал.
Вот так. Но это ты про реальную жизнь говоришь.
Да, я про реальную жизнь говорю.
А вот в рассказах, в самих мифах есть какой-нибудь, вот типа там спустился какой-нибудь Оя и наказал какого-нибудь жителя деревни за то, что он там что-то нехорошее сделал, или наоборот, помог ему, вот был как в этом, именно вот как в сказках рассказ идет.
Смотри, есть такая рассказ, да, смотри. Есть создатель мира, называется у нас Олодумари. И Олофин все управляет. Пока сильно не запомню, что я говорю, но... Я хочу, чтобы ты понял цель, историю. И они создали человеческие создания. Люди создали. И люди по всему миру начали жить долго и счастливо. Но был момент, когда они не умирали. Они просто создали, но без умирания, навеки, вечно. И время прошло, не знаю, 100 лет, 200 лет, они стареют, и новые люди родились. Но слово «эволюция», что это значит? Они хотели эволюционировать. Из-за старые правила, из-за старые понимания, они не, сильно не эволюционировали. И тогда молодые люди просили, сильно просили боги, что они закончили бессмертные жизни на земле. И тогда настолько просили, что вот этот Олофин, он отправлял дождь очень сильно на неделю. 7 дней и 7 ночей. Бесконечно. И настолько вода это подняла, что только молодые могли подняться на высокие деревья, на это дерево высокие. А старшие не могли. И поэтому они умирали, они страдали. И после этого мир стал чистый, лучше, и создали новые идеи, новые развития.
Но это очень сильно перекликается с библейским потопом.
Ну да, да, но у нас тоже есть такого. И поэтому и уже началось на смертной жизни, да, что люди родятся и умирают. И это как раз вот этот процесс, что вечно ничего не происходит. Происходит на какой-то момент жизни, остается на память, дальше только развитие идет за это. Потому что уже есть такой случай. Я знаю, что если я буду летать на космический корабль, мне придется скафандра одевать, потому что знаю, что там кислород не будет. Но это уже знаю, поэтому я буду готов. И только дает развитие на следующие последствия. Да? Ну, так.
Понятно. Хорошо. А вот ты сказал, что есть разные религии, и мы назвали уже разные божества. Даже есть божества, вот как ты только что назвал, которые сотворили мир. Есть какие-то просто божества, которые там громовержец, бог воды, там, да, воздуха, ветра. А во всех религиях одни и те же имена богов и боги одинаковые, или в разных религиях они разные?
А, вообще, большинство наших религий все одинаковые. Называются просто по-разному.
Пример отличия. В чем отличие?
То например,
есть, Очун, он везде Очун?
Нет. Угу. Например, Очун, например, да, это Йоруба. Арара, она будет Масы. Пало, она будет... как сказать? Качита, не помню. Наверное, Качита, да.
Угу.
Ну, давай другой.
Ну, Вуду там, я не знаю, вот этого.
Это Пало, как раз.
А, Пало,
да. Вуду, это как Пало. Давай другой случай. Например, Чанго.
Угу.
О Чанго, Йоруба. Арара, Хебиосу. Пало Конго, это будет Сьете Райос. Райос это гром, семи грома, да, сьете Райос. И примерно так, это типа такой же персонаж, только по разным видам.
По-разному называется.
Да, и по-разному называется.
И по-разному выглядит, видимо.
И по-разному танцует еще.
И по-разному танцует. А то есть танцевать вот в этих религиях, это, ну, как бы обязательно? Вот, допустим, вот как какие-нибудь наши вот религиозные течения, да? То есть там священник, там есть определенные службы, и у них есть определенная иерархия, и они вот совершают определенные ритуалы, ну вот находясь вот в церкви, да?
Да.
А у вас как это
то происходит? То же самое. У нас есть определенный ритуал. И не один, могло быть разным, потому что опять какая религия, да? Например, если я хочу какой-то тамбур, барабан, да, называется тамбур, для чанго, например, это будет только бата и йоруба. Если будет арара, это будет с парочками барабаны и будет по-другому танцевать. Mm-hmm. Если будет пало, это будет конги и тоже будет по-другому танцевать. Разные, ансамбль инструмент, разный набор инструмент, разные понимания по ритму, по музыке, по костюм, словами разные тоже, ну, вот так.
Ну, то есть, получается, что у ритуалы у вас – это барабаны и одежда, и танцы.
И пение.
И пение.
Пение, да.
Ну, и это все именно вот в афро-стиле, да?
Да.
Ага. Понятно.
Очень. Если что-то происходит по-другому, например, да, для Очун, у нас есть это религиозный момент, называется скрипка для Очун.
Вот. Но скрипка – это европейский все-таки
да.
Инструмент.
Да. Угу. Но Очун такое тоже принимает.
Угу.
Есть формат, ансамбль, пианино, скрипка, конги, гитар.
Угу.
Это совсем другой формат. Уже не чистый барабан, но Очун такое тоже принимает.
Mm.
Потому что если мы говорим о Очун, Очун это кто? Создатель культуры, создатель театральных представлений. Все связано с представлением. Свет, музыка, танцы, это все Очун.
Mm.
Поэтому она тоже такие религиозные, она тоже принимает. Религиозный дар, скажем так.
А все ли кубинцы, люди, ну или там большинство ли из них знает вот эти танцы?
Большинство. Не все. Большинство.
Ну, то есть, вот у нас, допустим, если человек религиозный, то, как правило, ну, он должен знать какие-то молитвы определенные.
Угу.
И эти тексты произносить, да? Там определенный текст вот молитвы, и это есть некое обращение. А у вас, получается, обращение это к определенному божеству и через определенный вид танца или
да,
пения,
и,
да?
И только люди, которые связаны с религией.
Uh-huh.
Или связи на культуру, потому что я сказал в предыдущем интервью, которое мы сделали, что я связан по культуру, потому что я профессиональный танцор, и по религии, потому что я тоже религиозный человек. Тогда я сумею, да, или умею либо через религию, либо через культуру. Потому что, например, если я только через культуру, да, я знаю, что вот это пение только у Легуа.
Для этого божества.
Да, для этого божества. Но я не знаю по религии, именно где это происходит.
А что значит не знаю, по религии?
Да, смотри. Есть определенный процесс, который нужно что-то делать, правильно действовать. Например, у Легуа придется сейчас где-то находиться и что-то делать. И для этого нужно какое-то определенное пение. Но я как религиозный это знаю, но как культурный человек я это не знаю. Я знаю, что это песня Трилегуа, но когда она нужна, для чего он сделает, не знаю.
Для какого
произношения, я не знаю.
А произношение имеется, что это имеется в виду?
А для чего и когда это происходит?
В смысле, что делает божество, да?
Да.
А, ну, я примерно понял, примерно.
Но давай еще раз, что ты понял.
Давай.
Вот ты просто привлекаешь, увлекаешь культуру, не религия.
Угу.
Тогда тебе сказали.
Мы должны различить два понятия, культура и религия.
Да, это разные вещи.
Угу.
Одно питает другого, но это разные вещи.
Угу.
Получается, что ты как культурный человек, ты знаешь, что вот эта песня, например, «Барасуайо», Барасуайо – это только Элегуа, и все. У Барасуайо не бывает Огу, не бывает Очанго, не бывает Оя. Нет, только Огу, только Элегуа. А когда Барасуайо мы говорим, для чего мы это мы говорим?
То есть я не понимаю смысла этой
смысла,
песни.
Смысла, да.
А текст песни я понимаю, знаю, да? То есть содержание,
ты знаешь,
сюжет,
ты
я
знаешь,
знаю, да?
Для кого ты знаешь, но для чего ты не знаешь. Что это значит, ты не знаешь.
То есть что, какое магическое какое-то действие она может вызвать, да?
Да? Вот это ты не знаешь.
А, понятно.
А я как религиозный человек, я знаю, для чего, когда, куда это происходит.
Угу.
Поэтому есть разные понимания.
Понятно. То есть получается, что в разных религиях вот эти традиции, они, так, ну как бы для нас это фольклор, мы
да,
бы назвали.
Это,
да,
это так и есть.
То есть у вас это все это хранится, и кто является основными хранителями вот этих вот всех представлений религиозных? То есть это какие-то жрецы?
Многие. У нас книги есть, у нас ну, традиция есть, потому что есть старшее поколение, которое рассказывает все, что надо делать, а новое поколение все это запомнит и повторяет много раз.
То есть вы передаете на словах?
Да,
или
на
уже
слова и писываем, все, да.
То есть, а кто является главным-то? Какие-то жрецы или кто?
А, смотри, мы просто договоримся. Если у нас есть 16 человек, 15 скажут, ты будешь главный. Uh-huh. Может быть, на сегодня. Завтра будет другой главный.
Uh-huh.
Мы договариваемся. Вот так вот.
Ну, то есть, видимо, я понял. Но, тем не менее, кто старше, тот, наверное, имеет какой-то приоритет или не обязательно?
Не всегда. Не всегда, потому что ты можешь быть старше меня по возрасту, а я могу быть старше тебя по религии.
А как по религии, может? Ты больше меня знаешь песен, текстов или что?
И в годы тоже говорят.
А, то есть я в религии нахожусь, допустим, там 5 лет,
а я 12 или 20 лет.
А.
Поэтому я буду старше тебя по религии.
А как определяется твой религиозный, так сказать, вот этот опыт, да, твое знание?
Но видишь, это опять по-разному. Не всегда больше годы знаешь больше. Может быть, ты 2 года религии, ты знаешь больше меня, потому что ты питаешь постоянно это, каждый день ты питаешь. Ты только это живешь.
Mm-hmm.
А у меня другая жизнь, у меня профессиональная жизнь. Я танцор, я преподаю, у меня поездка, у меня та-та-та-та-та. Все, я не увлекаюсь только религией. Я каждый день в России не работаю религия.
А вот предположим, вот я, значит, уехал на Кубу и хочу заниматься вот какой-то из видов религии.
Да.
Я должен к кому обратиться? Кто будет меня обучать?
Но человек, который ты...
Какой-то духовный наставник там или кто?
Да, как человек, который ты это называешь, ты будешь мой наставник, потому что...
Я сам выбираю.
Ты сам выбираешь, ты имеешь на это право.
А есть кто-то вот такой признанный авторитет в обществе?
Есть. Все равно ты имеешь право выбирать, с кем ты хочешь быть.
Угу.
Потому что вариантов много, реально. Например, ты сейчас, не друзья, я с Марком дружу, я только с Марком буду это заниматься.
А, и ты можешь стать теоретически моим
каким-то духовным наставником. Я могу быть наставник тебе и могу тебя обучать. Это так. И...
Угу. Понятно. Очень, конечно, интересные вещи. А вот в всех вот этих вот мероприятиях таких религиозных... католические какие-то, вот как туда помещаются католические божества и католическая религия? То есть, это две параллельные истории или одна прям в другой находится? То есть, если мы говорим про божества какие-то Очун, и мы сейчас вот с тобой, допустим, будем танцевать для Очун что-нибудь, каким-то образом будет связано Санта-Барбара, свечка там, я
конечно,
не знаю, там
конечно,
молитва какая-то конечно, католическая?
Каким конечно, образом? Это будет связано.
Каким образом?
Смотри, А Кати говорит, у нас есть два параллельных жизни. Именно религия. Mm-hmm. Потому что одна питает другая. И если человек, например, недавно умер, мы хотим сделать какое-то ритуальное прощание, мы можем сделать и по йоруба, и католика. Нам придется ходить в церковь по воскресенье, садить, молитву делать. И это тоже происходит параллельно. Человек, который у него дома нет определенный персонаж, да, как легва, как отчум, тогда он идет в церковь, и через церковь он тоже обращается с Чанго, обращается с отчуном.
Когда я прихожу в церковь, я обращаюсь к Чанго или к Иисусу Христу?
И то, и другой.
Угу. И просишь прям всех вот в молитве, да, я прошу прям весь пантеон. Да, потому что
Иисус Христос это будет там, а там будет Санта-Барбара, а там будет я, а там будет это, а там будет то. И ты можешь прямо каждому ходить и каждому что-то просить.
Угу.
У нас на Кубе есть церковь очень знаменитая, называется Эль Ринкон. Это очень красивый церковь, и все кубинцы раз в год, декабря месяца, ходят там.
А почему в декабре?
Потому что в декабре есть дата 17 декабря. Это дата Вавалуа и Сан-Лазаро. Это персонаж, который очень связан это здоровье. Ноги, всякие болезни кожи, но очень связаны с здоровьем. И все идут туда просить здоровья. Есть люди, которые прямо с камнем просто по улице ходят руками. Они могут ходить нормально, но это такая черта, да, что надо что-то счерчиться, и потом, типа, просить что-то, что он хочет. Вот так. И это раз в год происходит, каждый год. Если у меня есть возможность летать на Кубу, я обязательно, если какой-то не декабре месяц, но все равно я иду и буду молиться там, и буду что-то просить.
А вот, допустим, Новый год какой-нибудь?
Новый год, смотри, Новый год происходит очень важный момент. У нас есть предсказания каждый год. То главное, например. В этом году то главное Чанго и Очун. Предыдущий была Емая и Огун. Вот так, каждый год что-то происходит.
Ну, год какого-то божества.
Да, да. И каждый год есть какое-то предсказание на полный год, да, что, ребята, в этом году надо это стремиться, что не попадать в какую-то беду, ну, вот так.
А кто делает предсказания?
На Кубу соберутся порядка 500 человек. Они угадают через какой-то ритуал и дают вот это предсказание.
Угу.
А потом, 500, потом публикуют.
А 500 человек – это кто?
Религиозные, бавалаус.
Они жители…
Кубинцы.
Кубинцы. Да? Они собираются в одно место,
да,
и публикуют для всех, да, вот как жить весь год целому народу. Да.
Да.
Ну, круто, интересно. А вот смотри, а вот в католической вере, да, ну, как и в любом, вот есть персонаж, допустим, угу, да, если мы сейчас говорим не с религиозной точки зрения, я говорю как вот со светской точки зрения, вот есть сюжет, что есть Иисус Христос, он там определенным образом там, да, ведет свою мирскую жизнь, потом его распинают на кресте, и он воскресает. Вот этот сюжет в вашей традиции каким образом встраивается в ваши вот религиозные концепции, связанные с вашими божествами?
Но если мы говорим опять еще раз про Бабалуа, это так и было. Он что-то накосячил, и Олофин тоже, главное, да, он наказал Бабалуае, и все болезни, которые были в мире, на него висели.
Uh-huh.
И он поэтому он такой...
Это как очень... называется божество еще раз?
Бабалуае.
Бабалуае.
Святая Лазаро. Святой Лазаро.
Uh-huh.
Если переводить на русский, Святой Лазаро.
Uh-huh.
Святой Лазаро, все остальные... существо, да, Очун, Емая, Чанго, они видели, что он прямо сильно больной, потому что наказ был прямо суровый наказ, наказание, да. И они обличили чуть-чуть вот это болезненное. И тогда он начал чуть-чуть ходить, начал чуть-чуть двигаться. И поэтому именно так он танцует, как будто он больной. Иногда у нас танцы африканские, да, что ноги ромают, ноги это, руки странные, но из-за этого.
Mm-hmm.
И что мы совращаем Святой Лазаро, мы совращаем Бабалуае, как он танцует, как он страдает.
Uh-huh.
Именно так. Это иногда выглядит не очень приятно, не очень красиво, но это все равно культура.
То есть это не ради того, чтобы человек насладился красотой, а это передача именно сюжета какого-то.
Да, театра. Передача истории, передача знания, культура. Что как было, почему он так, зачем он так делал.
А вот детишки, они понимают или им родители рассказывают?
И так, и так. И недавно я могу сказать, не знаю, 10 лет назад, потому что на моё время не было такого. Детские мультики запустили как тоже история-религия. Потому что с историей религии начали сделать мультики, мультфильмы для того, чтобы дети тоже смотрели по культуру что-то. Потому что на моё время всё было про революцию. Ну, я просто на твой тоже. На моё время была только эта борьба против испанцами, против американцами, но история. Короче, все мультики, «El Pido Valdés», «Селин и Коти», это у нас всегда была история жизни, как у нас было. А сейчас по-другому. Сейчас начали сделать мультики именно из религии. Кто такой Осайн? Осайн – это существо, которое управляет все растения лесу, да, что... Кто такой Елегуа? Почему он такой хитрый? У него два лица. Ну, вот так. Что люди осознали, о, Елегуа, о, это, да? Человек питается. Культура, религия, почему так, где он живет. Ну, вот так вот.
Понятно. Хорошо. А вот давай ты упомянул про революцию и про прочее. Какое место в вашей жизни занимает вот эта часть истории, связанная не с религией, а больше с вот противостоянием, борьбу за свободу, независимость, да? Вот революция. И каким-то образом она связана ли с религиозными вашими течениями? В прошлый раз ты говорил, что у вас относительно недавно как бы разрешена была на государственном уровне религия.
Ну, как недавно, не знаю. Если у нас это революция на Кубе 60 лет, грубо говоря, да, но разрешили уже, не знаю, лет 35 назад, лет 40. Потому что я помню, что раньше это было категорически запрещено. Это была против революции. Но постепенно это уже посвятились, потому что люди опять эволюция, да, это осознали, что угроза нет.
Что в религии нет угрозы.
Нет угрозы для какой-то государственного управления. Да, поэтому. Я помню, что когда у меня покрестили, скажем так, покрестили, кросс-отец, мама, это мать-отец, да?
Да-да-да.
Кросная мать, да?
Да-да-да, все верно.
Да, мне ходили в церковь, чтобы меня покрестить. И я помню, что мама говорила, что мне, когда ходили, они прямо очки большие, какой-то, не знаю, что не узнали их.
А, изменили внешность.
Изменили, да, внешность специальность, что они не узнали, что типа, люди ходят в церковь и что-то делают. Я, конечно, был ребёнок, я это не помню, потому что я был маленький. Но мама рассказала это. И это, если мой возраст сказать, да, это было 30 лет назад.
Ну, то есть получается, что люди все равно верили, и несмотря на запреты,
да.
Они все равно ходили и совершали какие-то, да, вот эти обряды,
да,
религиозные.
Совершенно верно.
А церкви были, не были, где крестили-то?
Церковь.
А, но туда нельзя было вот так явно зайти, что ли, или что? Церковь была, то есть были, получается, там какие-то работники этой церкви, но просто так туда ходить было опасно.
Была запрещена, да. Была против революции, да.
Понятно. А вот как кубинцы относятся именно к самой революции? Это благо воспринимается, ну, скорее всего, да?
Да, начало, да.
А, ну, вот расскажи поподробнее.
Ну, как тебе сказать? Это сложно сказать, потому что, смотри... Кубинская революция – это очень великая революция. И я считаю, что всего мира уважает Кубинскую революцию за это, уважает Фидель Кастро за это. А Фидель Кастро уважали все. Все. Хорошие люди, плохие люди, хулиганы – все.
То есть ты имеешь в виду про людей, которые на острове живут?
Да. Я помню, что у нас была какая-то катастрофа, какой-то циклон. И прямо он начал... Все сорвали на части, да, что все стекла, магазина, супермаркет, все. И люди начали воровать. Телевизор, стиральная машина, короче, все. И Фидель сошел, ушел, на улице вышел, ходи по улице. Все такие, сейчас на завтра, Фидель идет. Все перестали, все это, потому что все думали, что сейчас Фидель будет, и это будет какое-то убийство, да, атентат против него. Ничего подобного. Он доказал, что он силен, что он знает все, что делает, и за это все уважали.
То есть такой непререкаемый авторитет.
Вообще.
Угу.
Вообще, Фидель для нас это очень большой человек. Это очень большой человек, и никто не спорит. Это никто не спорит. Я помню, что кубинцы все говорили, сколько Америка пыталась убить Фидель, что они не смогли. Потому что, как называется, охрана была и советская школа, да, была с КГБ или что-то.
Uh-huh.
И потом все кубинцы говорят, сейчас он взрослый. Он уже устал. Сейчас не трогайте его, потому что пусть умирает спокойно. И так и было, что он сам никто не убил Фидель. Он сам умер.
И кто сейчас, получается, после
сейчас
него остался?
Сейчас брат Рауль. И какой-то сейчас будет еще один президент.
Ну, это как бы выбранная история.
Выбранная, да.
То есть вы будете выбирать?
Наверное, да.
Uh-huh.
Я, видишь, я вообще давно не живу там, и я... Подробности я не могу тебе рассказать, потому что я вообще 11 лет ничего на Кубе, но все равно есть какая-то информация. Интернет есть, могу читать.
Ну, я имею в виду, что ты общаешься.
Да, общаюсь с семьей, да, но все равно такие темы не успеваю разбирать, потому что мы сильно скучаем, мы другие вещи разговариваем, не о политике, не о управительстве. Да, что...
Люди не сильно заботятся о политике на Кубе? То есть
не
очень это интересно?
Нет, не очень это интересно.
Угу.
Поэтому я всегда говорю, мы артист, мы не политик, мы совсем не пытаемся дружить, я понимаю, что это сложно, но мы совсем пытаемся дружить, мы не политик, мы артист, мы творческие люди.
Mm-hmm.
И за это заключается наша жизнь, да, что...
А вот, допустим, такая вот тема, на Кубе преступность, сильная, не сильная, да, то есть
я
вот,
думаю,
организованная
что
преступность?
Я...
Да,
не, вот... организованная преступность, такого у нас нет.
Uh-huh.
Как будто что мафия, у нас такого нет.
Uh-huh.
А преступность всегда есть, как везде. Не
ну,
знаю.
То есть кто-то крадет.
Кто-то крадет,
кто-то
убивает, да. Но это не часто и не постоянно. Это случай.
Uh-huh.
Человек, который нужен деньги, он просто это, сумку хочет украсть женщину, и все. И за 3 метра его поймали. И сидели в тюрьму, все. Вопрос нет. А именно типа организация, такие мафия, нет такого.
А вот ты говорил, что есть у вас религиозное течение, где, забыл, как называется, братство, да? Где, да, то есть получается, там они настолько серьезные, что они даже могут, ну, человека как-то и...
Да.
А что может послужить причиной тому, что они захотят кого-то, допустим, так вот жестко поступить?
Но если... Человек, который убивают, это сослушали, да, что если он кого-то угрожал, смерть, жизнь, да, что... Mm. Ну, такие серьезные случаи. Но в последнее время это не настолько серьезно, все равно убили его.
Mm.
Вот так. И поэтому стала религия более опасна, чем раньше.
Mm-hmm.
Потому что раньше была достойная религия. Сейчас она такая же, но есть люди, которые не дадут, что религия состояла достойная.
Mm. А какие-то там отношения к наркотикам, вот к таким вещам?
Я не могу сказать, что наркотики нет. Наркотики есть. Но интересно, откуда, потому что на Кубе, насколько я знаю, плантации нет. Насколько я знаю, может быть, есть. Какой-то разрешенный территорий, да.
Uh-huh.
Я не знаю, но есть. Есть наркотики, да. Немного, но есть. И не незаконно. Это незаконно. Потому что я знаю, что Англия есть какой-то законный наркотик, который можно принять. Есть какие-то разные места, которые это продаются, но у нас нет такого.
А как отношение к алкоголю, сигаретам и прочему?
Это как Россия. Курю, пью, сколько могу.
Угу. То есть люди любят?
Да, люди любят курить, пить и наслаждаться жизнью. Это да.
Ну, хорошо, давай от такой минорной темы все-таки вернемся немножко к танцам, то есть к тому, в чем ты прям вот специалист. Значит, Вот мы поговорили о религиозных, вот, всевозможных течениях, божествах, и те мастер-классы, вот, которые ты будешь давать, они будут связаны с таким танцем, который называется афрокубана.
Да, все верно.
То есть это вид танца, или он в себя включает определенную технику, или он в себя включает просто разные сюжеты каких-то божеств и определенные исполнения танцевальные эти. Каким образом?
Все, что ты говорил, все верно, и все под немножко, да. Потому что, во-первых, да, люди смотрят афрокубану, человек, который не понимает, что это происходит, да, как религия, как черная магия. Это совсем неправильно. Почему? Потому что нам придется смотреть с точки зрения культуры. С точки зрения культуры афрокубану дает развитие техника, пластика, координация, импровизация, инсталляция, да, что узнавать себя. О, я не знаю, что у меня плечи работают так. Я не знаю, что грудная клетка можно так. Я не знаю, что... И начинается себе познакомиться. Mm-hmm. Потому что до этого он только ходил и руку махал. Все. А остальные части тела у тебя тоже есть. И тогда признание появляется, да, что человек признает, что можно и так, и сяк, и десятый. Дальше... все, что мы танцуем, это фольклор. Ча-ча-ча – это фольклор, бачата – это фольклор, сальса нью-йор – это фольклор, беренг – это фольклор. Все это фольклор. Все, что не танцуется на прямая нога – это фольклор.
А что обозначает это? Вот мы смотрим, допустим, люди танцуют сальса или бачата. Вот бачата – это танец такой, он поближе.
Да, да, да. Да.
Что обозначает, когда просто, девушку вот крутят туда?
Я просто говорю, что это эволюция культуры.
Угу.
Потому что если мы смотрим гаитянский меренг, это как раз меренг из Доминикана и бачата из Доминикана. Если мы смотрим чак ньонго на Йоруба, это у нас ча-ча-ча. Если мы смотрим ча-ча локафун, это кубинский сон.
Mm-hmm.
Что-то значит. Если мы смотрим арара, это либо мамбо, либо румба. Потому что идет транскультура, идет эволюция со временем. Музыка разная, инструмент разный, но цель такой же.
Ну, то есть, от определенных, вот мы различаем понятия религиозное и культурное. В религиозных танцах там есть определенное значение, да, зачем это танцуется,
да.
И там какое-то воздействие на что-то там, не знаю, там, да. На вызвать дождь,
всё,
там,
да, да, знаю, да, что да, угодно. Да, всё правильно.
А в культуре уже не имеют вот эти значения,
как религия, да.
Эти смыслы не имеют значения.
Не имеет.
И то есть и для чего и мы танцуем только для чего?
Просто ради удовольствия. Ради удовольствия, высшее понимание, высшее знание. Потому что есть такая поговорка, да, меньше знаешь, крепко спишь. И здесь наоборот. Больше знаешь, крепко спишь. Потому что если мы просто будем танцевать басовый шаг, это считается, что очень бедный танец, очень бедная сальса. А сальса – это соус, это перемещение направлениями.
Uh-huh.
И если мы сознаем, что это все африканские корни, тогда у нас проще, потому что мы смотрим каждое направление, как будто что они очень отдалеко друг от друга. Это все одно и то же. Техника одна. Ноги одно и то же. Но музыка разная, стилистика разная. Но это то же самое. Если мы относимся именно такое понимание, у нас все сразу получается. Но опять, ответа надо задуматься, потому что если человек не танцующий, это будет долго. Это будет очень долго, и придется разбирать очень много. Потому что я говорю, что маленькая остров, огромная культура, огромный мир. Это бесконечное знание.
Ну вот, а на Кубе какие самые популярные танцы? То есть, является у вас сальса, наверное, самый такой популярный?
Если кубинцы сейчас спросят, это реггаетон. Это как раз модный танец. А так сальса, конечно.
Угу.
Сальса.
То есть сальса умеет танцевать, ну, фактически
большинство.
Все
не все, а большинство.
Большинство.
89% кубинцы, это да. Есть 11%, которые не танцуют.
А почему они, скажем, не танцуют? Не хотят?
Не хотят. Нет, нет. Не хотят ни свою кругом общения. Ну, по-разному.
То есть замкнутые люди какие-то больше.
Да. И не обязательно, что это было белых людей или черных людей. Я знаю черных людей, которые вообще не танцуют. Просто настолько увлеклись студия и направления, не знаю, медицина, инженер, да, что нет времени для танца.
Uh-huh.
И тут познакомились с человеком, который танцующий. О, а что делать? Uh-huh. Я помню, у меня кубинец приехал. Сказать, у меня девушка, она танцует, я хочу тоже танцевать.
Научи меня. Ну, ты в прошлый раз рассказывал, да, что ты научил какого-то друга, который вот, не умел, да?
Вот. Я про это говорили, что...
Ну, то есть, это все-таки меньшая составляющая, меньше, да, тех, кто не умеет. Меньше. Да? То есть, у нас не танцующие – это доминирующее большинство.
Да, а у нас наоборот. Потому что, опять, я говорил, что когда испанцы были, либо рабов, либо рабы, либо это сэр, да, либо типа босс главный, либо босс, либо рабы.
Uh-huh.
А кубинцы, которые родились на Кубе, они не могли либо босс, либо рабы. Они тогда занимались культурой, занимались танцами, музыкой.
Uh-huh. А вот хорошо, а как происходят ваши карнавалы? Вот мы заговорили про карнавалы, но...
Я сказал, что у нас сейчас две выходные подряд происходит дефиле, какой большой парад с платформы, танцоров. Очень много коллектив, каждый коллектив по 100 человек.
И что они танцуют?
Танцуют опять фольклор.
Uh-huh.
Шаг румба, шаг конга, шаг мамбо, шаг сон, ча-ча-ча. Все смешивается. И это яркий костюм по улице. Примерно так. Я могу тебе показать чуть-чуть, что ты понял, о чем я говорю, да?
Uh-huh.
Сейчас покажу чуть-чуть. Может быть, дальше ты это покажешь.
Показываю. Ну, мы покажем этот
ролик. Ага, ага, ага. Я сейчас тебе покажу, как это выглядит. Тогда ты поймешь. Вот, смотри. Есть куча людей с яркими костюмами.
Ну, то есть, это и мужчины, и женщины.
Мужчины и женщины, парные танцы.
Это профессиональные
танцы? Это танцоры? Нет, это обычные люди, которые занимаются какой-то коллектив, и они тренируются, не знаю, раз в неделю, каждый год, и они готовятся именно для этой даты.
Угу. То есть, они отрабатывают вот эти движения?
Да, это большая улица, есть какой-то свисток, который дает команда.
Что они танцуют, что это значит?
Сейчас румба идет.
Это румба...
Румба, куинская румба.
Она связана с каким-то типом божества?
Конечно, конечно.
С каким?
Это гаитянский танц.
Угу. Гаитянский?
Афро-гаитянский, да.
И что они, так сказать,
объясню,
значат?
Объясню.
Красные цвета, красно-белые.
Это Чанго, как раз красно-белый,
да,
Санта-Барбара.
Я помню, ты в прошлый раз говорил, что да, красно-белый, но... это Санта-Барбара.
Да, но я про то, что Пало Конго говорили, что после войны между это кланы, между племена, была, заключили это договор, заключили мир.
Uh-huh.
И как раз танцевали парные танцы. Без контакта, но все равно на рядом минимальный раз рядом. И они танцевали именно такие танцы.
Uh-huh. А вот эта вот война между племенами, это когда было?
Это в Африке.
То есть это было даже до приезда на Кубу?
Да, конечно, конечно.
То есть это танец типа как примирение, что ли,
да,
получается? Между племенами?
Да. Это какой-то принц одну, принцесса другой, помирились, женились, свадьба, и праздновали именно так.
А, то есть примирение между враждующими племенами происходило через танцы, и это в памяти как-то сохраняется.
Совершенно
и
верно.
Отражается, в частности,
совершенно
на карнавалах,
верно.
Да?
Да.
Конечно, вот это мозги разрывает вот напрочь.
Я
потому
понимаю.
Что насколько, и меня, я вот хочу, чтобы ты понял, в каком смысле, то есть насколько сюжеты какие-то вообще отдаленные транслируются прямо в настоящую жизнь. Потому что, я не знаю, может быть, зрители в комментариях напишут, так сказать, и поправят меня, но у нас, мне кажется, все-таки вот непосредственно такого нет. Вот, то есть у нас немножко по-другому складываются и отношения, и с религией, и у нас все-таки уже больше светское государство.
Я понимаю.
Плюс наука свое, как бы свой вклад определенный внесла, потому что, опять же, когда люди узнают, что в космос, частицы, там, да, микромир, макромир, определенные законы природы раскрываются вот с таких вот научных точек зрения. Конечно, религиозные представления о творении мира, они чуть-чуть, ну, так сказать, понятно, что не всеми принимаются, скажем так. Вот. А здесь у вас не живет в одной голове вообще все, действительно, соус, вот как ты говоришь, соус сальсы, да. Как в танцах в себя все вбирает, точно так же и культурно, да, получается.
Да, так и есть.
Вот это очень интересно. Ну что, я рад, что ты к нам пришел. Буду ждать тебя еще раз.
Спасибо, Синсерит, спасибо тебе за приглашение. Я всегда буду рад здесь появляться. Поэтому пишите комментарии, оставляйте вопросы и будем разбирать. Поэтому спасибо.
Ответьте что-нибудь в комментах, если будут какие-то
вопросы.
Конечно,
конечно.
Ну все, отлично.
До свидания.
До свидания.